Ваше Высокопреосвященство, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня говорим и об итогах десятилетия в Русской Православной Церкви, и, конечно же, в контексте того, что недавно был юбилей интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И, конечно, сегодня вся Русская Церковь подводит итоги, и хотелось бы, чтобы мы поговорили и в целом, и о нашей епархии в частности.
Действительно, этот год удивительный, этот год подведения, некое подведение итогов в деятельности Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла, а именно мы 10 лет отмечаем его патриаршей интронизации, и в ряду наших патриархов московских и всея Руси, а прежде митрополитов, он также по достоинству занимает самое высочайшее место. Все первосвятители наши московские вложили свой вклад в эту богатую сокровищницу нашей церкви, нашего народа. Но только если взять, допустим, послереволюционных патриархов, когда после почти 200-летия упразднения патриаршества, наконец, оно было возрождено, установлено, и, как ни странно, это стало возможным именно после революции 1917 года. Первый патриарх Тихон Белавин, это же действительно не просто уникальный человек, который в свое время трудился на американском континенте, который создавал епархии, до сих пор существующие в Америке, в Северной Америке имеется в виду. Это и Сан-Франциско, Лос-Анджелес, это и на Аляске, и другие приходы. С одной стороны, казалось бы, человек достаточно простой, как о нем описывают современники, достаточно скромный, незлобивый. Но когда пришло время Че, когда пришло время страданий церкви, народа, его личных страданий, он сказал, там, где нужно было сказать «нет», большевикам он сказал «нет». Требовали, чтобы он ушел, отказался от патриаршества, чтобы он отказался от церкви. И он даже не знал, находясь под домашним арестом, а существует ли церковь вообще реальная, каноническая. Может быть, все уже посажены, расстреляны, а может быть, все перешли в обновленчество. Но он говорил «нет». И когда он скончался, невероятное, огромное количество людей приходили прощаться, молиться и сопровождали его тело на похоронах. Он был похоронен в Донском монастыре. После него митрополит Сергий Строгородский, потом короткое совершенно время, в течение 2,5 лет патриарх. Это то время, когда в 1939 году оставалось 4 епископа и 100 священников на всю нашу великую церковь. И, конечно, его период очень непростой, его период оклеветан, особенно за рубежом, потому что его ту декларацию, которую он издал по отношению к советской власти, посчитали предательством церкви, где было написано о том, что церковь разделяет свои чаяния с Отечеством, и беды народа – это беды церкви, радости народа – это радости церкви, разве это несправедливо? Но посчитали, что он, как бы имея в виду беды народа и радости народа, имел в виду в том числе беды и радости советского государства, партии большевиков, а значит, разделял атеистическое направление и многое другое. После этого, после этого заявления, декларации, была зарегистрирована церковь, и пошло ее некое развитие, особенно, конечно, уже в годы войны, когда Сталин в 1943 году повстречался с ним, с митрополитом Алексеем Симанским и Николаем Ярушевичем. И ночью, причем, была встреча в Кремле, и очень многое обсудили. Были выпущены священники, епископы из тюрем многие, не все, но многие. Было решение Сталина принято об патриаршей интронизации митрополита Сергия, открыты семинарии, монастыри. Ну, в общем, началось возрождение реальной церкви. И слава Богу, что вот этот период до Хрущева, до 1961 года, это был период возрождения церкви. И, конечно, если бы так осталось, то мы не потеряли бы многие святыни наши, многие храмы, монастыри, которые закрыты при Хрущеве, вновь уже полностью были уничтожены, или были уничтожены интерьеры и так далее, и так далее. Ну и, конечно, мощи и другие святыни. Ну и, конечно, мы называем патриархом патриарха Победы, патриарха Алексея I Симанского. Патриарх Победы, потому что он в 1945 году стал патриархом, потому что он провел в блокаде всю блокаду ленинградскую. Он служил сам, буквально чуть не падая от голода, ежедневно в божественной литургии. Есть удивительное описание его жизни и трудов тогда в блокадном Ленинграде. Это, конечно, тоже была огромная поддержка для людей, которые страдали, умирали, гибли. Вот. И он стал патриархом до 70-х годов. И, конечно, это был человек из дворян. Это был уникальный совершенно, очень тонкий, интеллигентный, образованный человек. И, конечно, как мог он вот эту уже развивающуюся после вот, трагедии церковь, как мог возрождал. Но начались новые страдания церкви при Хрущеве. И было перечеркнуто во многом то, что сделал Сталин с 1943 года. Снова закрыты храмы, монастыри, семинарии. Например, семинария была Ставропольская закрыта при Хрущеве, открытая после войны в 1946 году. Саратовская семинария и многие-многие другие монастыри. И пускай, может быть, расстреливать не расстреливали, но посадили немало священников в эти годы при Хрущеве. И, конечно, здесь с 70-го года, с 71-го года началась деятельность патриарха Пимена. Очень серьезный, твердый, очень умудренный уже. Понятно, что приходилось работать с советской властью и с Советом по делам религии полностью согласовывать свою деятельность, но за рубежом тем паче. Патриарх Пимен увидел вот эту зарю, а зарей я называю новое возрождение церкви, когда во времена уже Горбачева церкви предложили под празднование тысячелетия крещения Руси. Такое решение было непростым, но его приняла советская власть, ЦК. Был передан Данилов монастырь в городе Москве. Я слышал, что предлагались несколько монастырей, Донской в том числе, вот Данилов. А Данилов вообще, на самом деле, это... Там была... Он, конечно, древний очень монастырь, 13 века, но в то время там была, помимо того, что до этого было, детская колония. То есть там было все разгромлено. Полный кошмар. И вот все-таки всей церковью, я помню, что и папа мой, будучи священником, эти денежки собирал. Все приходы направляли деньги на реставрацию этого монастыря. И он был очень достойно восстановлен. И несколько дней торжества проходили в Троице-Сергиевой лавре, тысячелетие крещения Руси. А один из дней был проведен юбилей именно в Даниловом монастыре. Ну и, конечно, наш святейший патриарх Московский, вся Руси Кирилл. Это уникальный человек, и за 10 лет уже видна огромная его работа. Я не могу назвать точную статистику, но примерно это около 50 тысяч храмов сегодня на территории Российской Федерации в основном и в других странах канонической территории Русской Православной Церкви. Это более 800 монастырей. Это невероятный рост, ведь, наверное, не более 10 монастырей было в Советском Союзе. Может быть, 10-12. 800 монастырей. Это же невероятно. Это более 50 высших учебных заведений, духовных академий, семинарий. Это десятки православных гимназий, православных садов и многих-многих структур образовательных и тысячи, конечно, воскресных школ. Это та церковь, которая сегодня, наверное, ну, в количественном отношении почти что уже подошла к уровню дореволюционного периода нашей церкви. В том числе это огромная заслуга и мирян, и духовенства, и епископата, ну и, конечно, святейшего патриарха Кирилла. Я бы еще сказал, что святейший патриарх Кирилл высокообразованный человек, и он умеет построить очень серьезно, структурированно всю деятельность церкви, которая сегодня необходима в нашей жизни. И работая с ним в Высшем церковном совете, я могу сказать, что насколько четко выстроена работа Высшего церковного совета, не забывается ни один вопрос, принятый на архиерейских соборах или на заседании Священного Синода. И пускай через полгода, через год снова вопрос поднимается, насколько он был решен той синодальной структурой, кому это было поручено, какой отклик на местах, какие результаты на местах. И это очень важно на самом деле. Можно принимать решения огромное количество. Но как они выполняются, как они притворяются в жизнь, а может быть, некоторые безжизненные. Всякое бывает. Казалось бы, сделали предложение, вот принять такое решение, приняли. А потом оказалось, что еще не время, или, например, ситуация изменилась совсем. Вот эта деятельность святейшего патриарха Кирилла, она очень системная, помимо того, что он великий проповедник, златоуст нашего времени однозначно. Человек совершенно бесстрашный. Мне рассказывали, как он порой летал на Дальний Восток, на севера, на Комодорские острова. Вот, и погода была совершенно нелетная для вертолетов. Ну, раз он решил, значит, Господи, благослови. Или как, например, когда он летел в Антарктиду, лопнуло первое стекло, так сказать, у самолета, у пилотов. Вот, ну, второе выдержало, и все было благополучно в целом, но представьте, какие моменты. И, конечно, он также рассказывал немало таких случаев, когда должна была бы случиться беда, особенно в авиаперелетах, и Господь как-то хранил. И сегодня, конечно, мы молимся о его здравии, молимся о том, чтобы наш предстоятель, наш ангел церкви возвышал свой глаз перед Богом, учил нас всех трудиться, работать, возвышал свой глаз перед властью имущими, что он и делает постоянно. Ну и, конечно, дальше под его руководством, чтобы мы все созидали церковь и созидали спасение людей.